è della Dusa.
Здравствуйте, это еженедельный выпуск подкаста «Что случилось» с Дмитрием Кузнецом о событиях, происходящих на российско-украинской войне. Мое имя Владислав Горин, а Дмитрий Кузнец, вот, пожалуйста, можно с ним поздороваться. Привет.
Привет.
Сперва, о чем речь пойдет в этот раз, короткий план нашей беседы. Угледар и остальной Донбасс, во-первых, затем Курская область, потом план мира Владимира Зеленского. Еще один пункт — корректировка ядерной стратегии Российской Федерации. Торопец, уничтоженные склады российской армии. И это все понятные событийные вещи последних дней, но будет и дискуссионная часть, ответы на вопросы, в частности. Там еще раз об окружениях, мне кажется, можно поговорить. Происходят ли они на этой войне, есть ли они сейчас. Про войну на море и про производство техники еще будут тебе вопросы от слушателей. План большой, но часть вопросов много раз освещалась, так что можно будет не самым обстоятельным образом просто напомнить, о чем там речь вообще может идти. Первое, самое важное, самое заметное — Угледар. Что там? На той неделе, в четверг, в ходе этого регулярного разговора в этом подкасте ты говорил, что можно прогнозировать, российские силы город возьмут. И по карте те, кто наблюдает, могут видеть полуокружение, фланги закрыты в такой ситуации, или тяжелые бои обороняющиеся армии предстоят с проблемами в снабжении или отступлении. И вот в эти пару дней начался штурм. Что видно сейчас?
Ну, есть единственное видео, на котором российская штурмовая группа, скажем так, небольшая, находится уже на территории Угледара, на его восточной окраине. В остальном, все, что мы видели, по-прежнему идут бои вокруг города. Город подвергается нещадным бомбардировкам. Как мы говорили на прошлой неделе, падение Угледара кажется абсолютно неизбежным. Фактически город находится в окружении. Осталась одна дорога в сторону села Богоявленко, по которой пока еще 72-я бригада, которая уже 3 года почти держит Угледар, может отойти из города, что она неминуемо и сделает в самое ближайшее время.
Каким образом это происходило? Я понимаю, что сам тут, задавая вопрос, это произнес, но буду рад, если ты меня поправишь насчет флангов, насчет этого выступа. Ну, для кого выступа, для кого, наоборот, впалость, да, Угледара, если смотреть на карту и на фронт. Как это было сформировано, за какое время, какими усилиями?
Битва за Угледар началась в марте 2022 года. В этот момент российские войска были заняты подготовкой к штурму Мариуполя и потом, собственно, штурмом. В это время украинские войска смогли укрепиться в Угледаре, хотя казалось, что он падет буквально со дня на день. Мало того, российские войска, возможно, в него даже заходили в марте 2022 года, потом вышли. В общем, в итоге дали возможность украинским силам там укрепиться. И быстро выяснилось, что Угледар представляет из себя естественную крепость. С некоторыми доделками эта крепость оказалась для российских войск неприступной на очень долгое время. Это небольшой город шахтерский, где проживали семьи, соответственно, шахтеров, которые работали на двух соседних крупных шахтах. Он почти полностью состоит из многоэтажек. Сам по себе находится на высоте. С южной стороны, с которой российские войска очень долго пытались его штурмовать, он отгорожен от остальной местности небольшой, но рекой и оврагом. До какого-то момента российские войска пытались подойти к этой вот самой жилой застройке с многоэтажек по дачам, но в какой-то момент эти дачи вместе с подвалами перестали существовать в результате ожесточенных боев. Вся остальная местность вокруг – это степь да степь кругом, со всеми вытекающими последствиями. То есть все попытки незаметно подойти к городу оказались тщетными. Российские колонны во время штурма, например, зимы 22 года попали на минные поля и потом под огонь артиллерии и были фактически уничтожены. Это одни из самых больших единовременных потерь российской армии в технике. Сравниться могут разве что с начальным этапом битвы за Авдеевку. Российские войска предпринимали еще несколько попыток приблизиться к Угледару, столь же безуспешных, после чего было принято решение провести более, скажем так, комплексную операцию, наступать на Угледар не в лоб с юга, а попытаться к нему подойти с разных сторон, скажем так. При этом просто оставить этот Угледар в покое российские войска, по крайней мере, долгое время не могли, поскольку Угледар и окрестности находились слишком близко к недействующей железной дороге из Донецка в Волноваху и Мариуполь, которую российское командование собиралось использовать для снабжения войск, в том числе в Запорожской области и на юге Донецкой области. Потом российскому командованию пришлось строить новую железную дорогу из Таганрога, и она была построена в итоге именно из-за того, что проблему Угледара решить не удалось. И в этом смысле, в связи с тем, что эта дорога построена, значение этого укрепрайона несколько уменьшилось, но символическое значение этот город имеет по-прежнему огромное. просто как неприступная крепость, которая значительно истощила силы двух российских группировок последовательно, которые использовались для штурма этого города. И вот, начиная с осени 2023 года, российские войска начали наступление на Угледар с востока, взяли после долгих кровопролитных боев село Новомихайловка, потом подошли к следующему селу Константиновка, перерезали дорогу, которая была основной для снабжения Угледара как раз со стороны Константиновки, которая идет от Угледара строго на север. Потом, опять же, после долгих боев, подошли к этим самым двум шахтам, которые являлись до войны местом работы населения города. Эти шахты имеют высотное строение, которое доминирует над местностью, и сами по себе использовались как укрепрайоны в дополнение к самому Угледару. И вот сейчас обе эти шахты, которые находятся с севера от Угледара, захвачены. Кроме того, был нанесен удар к западу от Угледара между городом и поселком Великая Новоселка. В общем, в результате Угледар охвачен практически со всех сторон. Как я уже сказал, существует одна дорога, которая ведет на северо-запад в сторону Богоявленки. В таком положении дальнейшая оборона города кажется абсолютно бессмысленной. То есть она может привести только к лишним потерям, которых можно избежать в случае, если защитники города отойдут в сторону Богоявленки и займут там новые позиции. Переоценивать этот успех российской армии не стоит, при всем его большом символическом значении. Да, перед российскими войсками открываются новые возможности. Например, они смогут наступать в сторону Великой Новоселки, на которую они раньше наступали только с юга. Это тот самый Времевский выступ, который был одним из участков, на которых украинская армия пыталась наступать летом 2023 года. Сейчас там наступают российские войска, но с юга подойти к Великой Новоселке затруднительно. Там еще в 2022 году были созданы укрепления. И вообще местность не благоприятствует тому, чтобы наступать на Великую Новоселку в лоб. Теперь у российской армии появляется возможность наступать на Великую Новоселку с востока. Довольно заманчивая, может быть, идея для российского командования. Плюс дополнительно через Богоявленку и далее на север российские войска могут наступать в сторону города Курахова, значение которого тоже постепенно падает именно в связи с вероятной потерей Угледара. Потому что Курахово использовалось как логистический хаб как раз для снабжения Угледара, в частности. Кроме того, российские войска подходят к Курахово с севера и с востока. Вероятно, эти группировки окажутся около города раньше, чем группировка, наступающая со стороны Угледара. Тем не менее, как я уже сказал, это одна из неприступных крепостей ВСУ. И потеря Угледара имеет большое символическое значение. Кроме того, высвобождаются войска российские, которые можно использовать на других направлениях. И пока мы не знаем, в каком состоянии находится та самая 72-я бригада, весьма сильная, которую Угледар держала. Последние недели вела бои фактически в полуокружении, что на боеспособности сказывается обычно не очень хорошо.
У меня есть вопрос, связанный со спецификой любой человеческой памяти, когда ты отрывочное что-то можешь запоминать, и потом оно тебе приходит на ум. Я вот сейчас вспомнил, что зимой 2024 года, после падения Авдеевки, рассуждения были примерно следующие, что вот теперь логично пойти на Угледар, но Угледар вооруженные силы Украины защищают и купируют попытки Российской Федерации его взять. Ну, может, он не так уж и нужен. Наверное, могут сюда российские силы вернуться, но сперва займут Часов-Яр. Часов-Яр не занят, Покровск не занят, а вот это, как ты сам пару раз сказал, символическая цель, ты сказал большое символическое значение, но, боюсь, ты переоцениваешь, во всяком случае, для обывателя великий символизм Угледара. Тем не менее, почему на него потратили силы, а не, скажем, на Покровск, и можно ли говорить, что вот теперь, скорее всего, приоритетом будет Покровск, как бы к нему ни шли, по прямой или в обход?
Ну, думаю, что российское командование пытается сорвать плоды, которые пониже висят. Думаю, что таким образом принималось решение о повороте на юг ударной группировки после того, как российские войска дошли фактически до окраин Покровска и повернули на юг. Думаю, что просто конфигурация фронта и конфигурация, в которой находилась украинская группировка в районе Покровска, она располагала к тому, чтобы попытаться, что называется, свернуть фронт, который находится южнее, то есть наступать вдоль этого фронта, ликвидировать многочисленные крепости, которые находились южнее Покровска вдоль всего фронта, имеющие еще меньше символическое значение, чем Угледар, про который мало кто слышал из обывателей, Невельская, город Красногоровка и окрестности и так далее. Поэтому кажется, что российское командование никуда не спешит, планомерно реализует планы, которые, видимо, не ограничиваются захватом одного Покровска. Думаю, что российское командование понимает, что даже захват Покровска не приведет к крушению фронта, поэтому пытается выжать из ситуации максимум. Вот с точки зрения, видимо, российского командования, максимум – это полное обрушение обороны ВСУ в южной части Донбасса. И в этом смысле захват Угледара – важная часть этого плана, но понятно, что самим Угледаром дело не ограничивается. и у российского командования, которое здесь обладает явным перевесом в силах, более значительным, чем в районе Покровска, явно у него есть более далеко идущие идеи. Как я уже сказал, следующие пункты, по которым будет нанесен удар, вероятно, это Курахово и Великая Новоселка. Понятно, что в условиях приближающейся осени, распутицы и так далее, при том, что там не очень развитая дорожная сеть, возможно, это наступление замедлится, но надо понимать, что в отличие от той группировки, которая наступает непосредственно на Покровск, которая начала это наступление еще год назад, в октябре 2023 года, с захвата Авдеевки и продолжает это наступление, группировка, которая действует под Угледаром, она относительно свежая. Она сформирована на базе Восточного военного округа, там проводились всякие перегруппировки, морские пехотинцы Тихоокеанского флота, там 155-я бригада уехала, сначала под Харьков, потом вообще оказалась в Курской области, но при этом прибыли дополнительные силы, которые сейчас и штурмуют, собственно, Угледар. Это относительно свежая группировка, которая явно обладает большим наступательным потенциалом, особенно в условиях, когда Украине нечего противопоставить этому наступлению.
Если возвращаемся к событиям последней недели, что из происходящего в Донбассе в эту неделю заслуживает внимания, чтобы ты отметил?
Ну, ты спрашивал про Покровск. Можно сказать, что есть признаки того, что российское наступление в сторону города возобновилось. Там шли бои за поселок Гродовка, они фактически завершены, и поселок почти полностью захвачен. И российские войска пытаются продвинуться дальше как раз в направлении непосредственно Покровска и соседних городов и поселков. Вероятно, это какая-то, скажем так, прелюдия будущего наступления, которое мы увидим в ближайшее время. А также российские войска по-прежнему пытаются обойти с нескольких сторон город Селидово. После захвата соседнего города Украинск продвинулись дальше в направлении поселка Цукурино. Напоминаю, что все это можно посмотреть на нашей карте интерактивной. Ну, в общем, по-прежнему нет признаков того, что российское наступление себя исчерпало, и наступательный потенциал этой группировки исчерпан. Кажется, до наступления распутицы, по крайней мере, не знаем мы, какая она будет в этом году, насколько она затруднит передвижение войск и снабжение. Но кажется, что российские войска попробуют организовать, по крайней мере, еще одну операцию наступательную. Либо в районе Селидова, либо уже нанесут удар по Покровску. Также можно коротко пробежаться по остальным направлениям. Продолжаются бои за Торецк. Российским войскам удалось продвинуться со стороны поселка Нью-Йорк, в котором еще пару недель назад шли встречные бои. Вот сейчас российские войска значительно продвинулись дальше к западной окраине Торецка. И ситуация там для ВСУ продолжает ухудшаться. Вероятно, через несколько недель может оказаться так, что уже Торецк окажется под угрозой окружения, при том, что бои идут уже в центре самого города, его еще обходят с флангов. В общем, ситуация постоянно тяжелая, но, как и обычно, продвижение российских войск не такое быстрое, что можно было прогнозировать какие-то радикальные изменения в ближайшие дни и даже недели. А вот что касается часто всеми забываемого фронта в районе Купинска, в Харьковской области, а также на севере Луганской области, примыкающем к Купинскому району Харьковской области, там есть значительное продвижение российских войск в направлении реки Оскол. Российские войска находятся буквально в километре с небольшим от реки Оскол. Когда они ее достигнут, получится, что они рассекли обороняющуюся украинскую группировку надвое, что, конечно, значительно ухудшит ситуацию для ВСУ в этом районе. Дальше, возможно, как общее наступление с нескольких сторон на Купинск, на его восточную часть, которая находится как раз на восточном берегу Оскола, или же наступление вдоль Оскола на юг в общем направлении на город Лиман, если кто-то помнит. События осени 2022 года, объявление о российской мобилизации частично и совпало как раз с освобождением ВСУ города Лиман. И для будущей операции, про которую мы говорили с тобой в прошлый раз, до будущей теоретической операции российской армии с попыткой захвата агломерации Славянск-Краматорск, захват Лимана абсолютно необходим. Но мы привыкли к тому, что как раз на Купинском направлении продвижение российской армии самое минимальное из всех возможных, то есть 100 метров в неделю считалось за счастье. Там были какие-то подвижки, ну, скажем так, единичные. А в последнее время, последние недели мы видим, что наметился полноценный кризис обороны ВСУ на этом участке. И, вероятно, по крайней мере, в той части, которая находится между Лиманом и Купинском, командованию ВСУ стоило бы обдумать отход за реку для того, чтобы использовать меньше сил в обороне и высвободить какие-то силы для других участков, раз уж эти войска не могут противостоять российскому наступлению в чистом поле, что называется. Ну и последнее, о чем хочется поговорить, это Харьковское и Курское направления. в Курском направлении. Мы еще в прошлый раз говорили о том, что российское контрнаступление замедлилось. Российские войска вышли к селу Любимовка, за которым находятся, собственно, важные для снабжения всей украинской группировки в Курской области районы. Но вот продвинуться дальше российские войска не смогли. Вероятно, это связано с тем, что тяжело им наладить снабжение передовых войск, которые в первые дни этого контрнаступления прошли почти 15 километров. И для того, чтобы это наступление возобновить, нужно подтягивать логистику, артиллерию, строить новые взаимодействия с огневыми средствами, там, с той же артиллерией и так далее. Это займет продолжительное время. Ну и кроме того, да, на это наступление влияет, очевидно, контрудар уже, собственно, ВСУ с попыткой продвинуться через границу в направлении райцентра Глушково. Надо сказать, что сам этот контрудар тоже увяз в российской обороне. Но, очевидно, на отражение этого контрудара российским войскам пришлось потратить значительные силы, в том числе те, которые были предназначены для развития первого успеха в контрнаступлении в общем направлении на Суджу. Да, ну и самое последнее. ВСУ продолжает попытки контратак под Харьковом и под Волчанском. И в последние дни смогли в центре Волчанска, за который шли тяжелые бои уже несколько месяцев, смогли занять территорию агрегатного завода, который по-своему стал мемом для самодеятельных картографов, поскольку по любой конфигурации фронта получалось, что украинские войска окружили российское подразделение на территории этого агрегатного завода, но при этом сами практически попали в окружение. В общем, была сложная конфигурация фронта в городских кварталах. Вот теперь можно сказать, что эта эпопея закончилась. Судя по всему, российские войска с агрегатного завода отошли. Ну, поскольку на видео, которое продемонстрировали ВСУ, нет большого количества тел российских военнослужащих, также большого количества пленных, судя по всему, просто российские войска ушли с этого агрегатного завода. Завод примыкал к переправам на реке Волчья, через которую ВСУ снабжали свои войска на другом берегу и перебрасывали подкрепление, и теперь это будет делать проще. Возможно, в ближайшие недели будут еще какие-то подвижки в Волчанске, и ВСУ попытаются полностью освободить город. Пока до этого далеко, конечно.
Хотел тебя спросить про эту победу, вот тоже действительно символическую, во всяком случае, в масштабах одного дня или одной недели, потому что там и, если верить украинским источникам, и украинским медиа, пленные были и долго находились российские войска на территории завода. Ты объяснил, что они там делали, про сложную конфигурацию и про то, что там, собственно, произошло. Про Курскую область тоже мы поговорили, про то, что ВСУ продолжает наступление и расширение плацдарма там по мере возможности. А Российская Федерация на этой неделе приостановила контратаки, и понятно, что мы слишком часто разговариваем для того, чтобы такие, в частности, процессы фиксировать. То, что на неделе не было движения, еще ни о чем не говорит.
Да, ну и в целом про российское контрнаступление в Курской области можно сказать, что первый этап его завершился. Вполне вероятно, мы увидим в ближайшие недели очередную попытку продвинуться к Судже, пресечь возможности ВСУ для снабжения своей группировки в Курской области. Но пока вот мы видим такую оперативную паузу, которая затянулась уже, наверное, на 10 дней.
Я думаю, что можно с текущими событиями закончить. Повторю, мы довольно часто с тобой разговариваем для этой подчас крайне медленной войны, поэтому и в такие детали иногда приходится вдаваться. Вещь, которая претендует на более эпохальный характер. План победы, и звучит очень громко. Пиар, маркетинг украинской стороне лучше намного удается, чем российской. Если по существу говорить, то мы не знаем, что в этом документе, но по сообщениям прессы этот документ, который Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты предлагает своим партнерам западным, своим союзникам, и в нем несколько пунктов, которые можно перечислить примерно следующим образом. Украине надо продолжать помогать, в том числе инвестируя в ВПК, в Альянс надо ее взять, в какой не называется, но явно в НАТО. На РФ надо давить дипломатическим путем, экономическим и так далее, и так далее. Тогда мы победим. Я понимаю, что звучит это все со скепсисом, но, честно говоря, трудно его скрыть, потому что все это похоже, как и саммит мира, который был в первой половине этого года. В духе «мы победили, разгромили Путина, и теперь можем выставлять ему условия». Но в реальной жизни все это, мягко говоря, не так. Путин и без того не готов к переговорам с какими-то уступками, а на условиях безоговорочной, как бы безоговорочной капитуляции и подавно. Что ты тут видишь, когда читаешь новости про план победы? Какие у тебя рождаются ассоциации? Может быть, ты можешь извлечь из этого какую-то пользу для понимания этой войны, этого конфликта?
Эту маркетингово-дипломатическую часть я принимаю к сведению. Понятно, что все это должно так или иначе существовать в каком-то виде. Иногда, да, несоответствие с реальностью даже немножко раздражает. Но, конечно, важны подробности. Очевидно, что этими маркетингово-дипломатическими пунктами этот план не ограничивается. Хочется узнать, кроме традиционной просьбы разрешить удары дальнобойными ракетами по целям внутри России, что там еще содержится. Как мы с тобой уже говорили, эти удары важны особенно в той части целей, которая относится к российской авиации, то есть для борьбы с российской авиацией, которая по-прежнему доминирует над полем боя. Эти удары необходимы, но уже не так необходимы, как это было, допустим, год назад, когда российская авиация действовала почти исключительно с передовых аэродромов в приграничных областях. Теперь, очевидно, это не так, и значительная часть авиации уже выведена из-под этого теоретического удара. Но, тем не менее, в общем, хочется узнать, что есть помимо этого. Есть ли какие-то переговоры по поводу формирования новых бригад в ВСУ с западной помощью для того, чтобы к весне 2025 года сформировать новые ударные части, которые можно было бы использовать для контрнаступления или там для контратак при российском наступлении, с тем, чтобы ВСУ не оказались в такой ситуации, в которой они находятся с весны этого года, когда при всем, скажем так, тактическом равенстве на поле боя за счет превосходства российских войск в количестве соединений, ну а также в огневых средствах, ВСУ не могут сдержать эти вялотекущие российские наступления и продолжают терять территории, и, что еще важнее, в целом ситуация для них ухудшается, что и влияет и на моральное состояние войск, и на возможности логистики, ну и так далее. По моему разумению, должны идти переговоры о помощи примерно такой же, какой она была зимой 2022-2023 годов, когда формировались бригады для будущего украинского наступления летом 2023 года. То есть речь должна идти о поставке бронетехники, артиллерии и всего прочего, что необходимо для создания новых бригад. Опять же, надеюсь, что обсуждается, что эти бригады вряд ли станут полностью боеспособными к весне 2025 года, и что их лучше использовать для смены более боеспособных соединений на разных участках линии фронта, что речь идет о пополнении этих самых боеспособных соединений и о формировании новой ударной группировки. Как мы видели, в принципе, для украинского командования это в целом решаемая задача. Мы видели, как такая группировка была сформирована для атаки на Курскую область. И в целом, если не считать немножко странного оперативного плана, который не подразумевал какого-то второго шага, не подразумевал каких-то далеко идущих целей, в целом эта операция прошла для ВСУ весьма успешно, начальная фаза этой операции. То есть в целом нет никаких противопоказаний для того, чтобы Украина смогла сформировать новые ударные группировки к весне 2025 года и продолжить эту самую борьбу. Ведет ли это к победе, как ее подразумевает Киев? Сказать затрудняюсь. По-прежнему война находится на треке войны на истощение. То есть не проглядывается какого-то радикального единомоментного решения, которое могло бы переломить ход войны. Поэтому если Украина хочет победить, если Запад хочет ее в этом поддержать, речь может идти только о планомерном развитии, усилении украинской армии с тем, чтобы к гипотетическому моменту, когда российские возможности станут ослабевать, связанное это с производством техники, о котором мы с тобой поговорим ниже, чтобы к этому моменту украинская армия была готова и могла этим моментом воспользоваться. Других каких-то вариантов не просматривается. Сори, что я пофантазировал на тему плана победы, каким бы он мог быть. Но мне кажется, что все эти вопросы так или иначе должны обсуждаться. Отзывы об этом плане анонимных западных источников не очень обнадеживающие. По-моему, как раз эта часть дискурса западным политикам совсем перестала нравиться. И Запад не очень хочет участвовать в войне на истощение.
Говоря про это турне и про этот невиданный в буквальном смысле документ, во всяком случае, публикой, я думал, что ты скажешь, что мы видим тут все равно продолжение войны, и, может быть, это самое простое и самое очевидное, что можно здесь обнаружить. Я тут вступаю в заочную дискуссию с одним из слушателей, который в YouTube написал. И, кстати, комментарии вы можете писать под этими выпусками, чтобы мы прочитали в следующем выпуске ваше сообщение в YouTube на канале подкасты «Медузы». Там есть специально закрепленный комментарий. Вот заходите, пожалуйста. Я не вижу, к сожалению, имени пользователя, но, судя по нику, Владимир его зовут. Вот он написал: «Если допустить, что обе стороны понимают неизбежность переговоров в конце года, кто из воюющих сторон действует более правильно». Ну вот у Владимира, очевидно, тут есть не ясно чем обоснованное допущение про переговоры в конце года. Ну, то есть, наверное, имеются в виду выборы, если Трамп победит, и так далее, и так далее. Ты, я считаю, ответил нашему слушателю. Идем дальше?
Да, поехали.
Дорогой Дима, у Владимира Путина в эти дни было свое собственное заявление глобального характера. Я про заседание Совбеза РФ, которое прошло вечером 25 сентября. Во всяком случае, видео тогда было опубликовано. Он предложил на этом заседании изменить ядерную доктрину РФ. И хочу процитировать тебе заметку с не чужой нам с тобой «Медузы» на этот счет. Владимир Путин провел совещание Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию. Он предложил скорректировать подходы к применению ядерных сил и обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин объяснил свое предложение изменениями военно-политической обстановки. По его словам, власти РФ также должны учитывать, цитата, «возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников». Он отметил, что необходимость корректировки подходов РФ к возможному использованию ядерных сил оценили в Минобороны, МИДе и Совбезе. В итоге было предложено внести ряд уточнений в связи с определением условий применения ядерного оружия. Среди этих уточнений Путин назвал расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также военных угроз для нейтрализации, которых выполняется мероприятие ядерного сдерживания, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. Такую агрессию предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ, применение ядерного оружия в случае агрессии против России и Беларуси как участника союзного государства, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Кроме того, сообщил Путин, в рамках изменений будут зафиксированы условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Вот его прямая речь. Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Все предложенные уточнения Путин назвал глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении РФ. Вопрос попробую сформулировать по итогам прочитанного. Ты не раз говорил в ходе наших с тобой встреч, что доктрина и ссылки на нее — это попытка указать Западу, что если РФ понесет критические в ее представлении потери, она применит ядерное оружие как бы автоматически, поскольку так диктует ей доктрина, документ, это не личный выбор. Как говорилось в старом советском фильме, все вот это напоминает «Не тронь меня, я психический», а насколько психический? Вот можете посмотреть справочку «Доктрину». Этот совбез, эти слова Путина, они тебе дали какое-то новое понимание? Внимание, какое послание Западу посылается и насколько большие уточнения вносятся в эту самую психическую справочку доктрину?
Конечно, хотелось бы посмотреть новый текст этой доктрины, потому что слова в данном случае очень важны. В принципе, ядерное оружие – это в основном оружие вербального применения. Все ядерное сдерживание как раз основано, ну, во-первых, на самом факте существования и обладания ядерным оружием, во-вторых, на словах, которые сопровождают это обладание. Слова о том, как это ядерное оружие, в каких случаях может быть использовано. Пока документа у нас нет, в ближайшее время он появится, тогда, возможно, нужно будет внести какие-то уточнения. Пока с двух сторон можно посмотреть на это. Ну, во-первых, есть совершенно прикладная сторона. Это обращение, прежде всего, к Западу в тот момент, когда решается, предоставит ли Украине право использования дальнобойных ракет против целей на территории России. Это лишний аргумент в пользу того, чтобы Запад такое решение не поддержал. Ну, прежде всего, речь идет про США. Если расшифровать то, что Путин там сказал, получается, что Россия будет считать Запад находящимся в состоянии войны с Россией после того, как эти самые удары дальнобойными ракетами будут нанесены. Понятно, что в случае, если все это случится, в этот момент уже будет действовать новая доктрина, удар будет нанесен. Понятно, что трактовка может быть не такой прямой. Россия не объявит войну США после этого или не объявит, что США находится в состоянии войны с Россией, не перейдет к использованию ядерного оружия. Все это может быть. Но для текущего момента это просто еще один важный аргумент в пользу того, чтобы разрешение для Украины использовать эти ракеты по целям в России не было принято. Второй ракурс, с которого можно рассмотреть эти изменения, он, скажем так, исторический. Нужно смотреть, как представления российского руководства о пороге применения ядерного оружия менялись со временем. Если Советский Союз, обладавший мощными конвенциональными силами, рассматривал ядерное оружие как средство ответного удара на применение ядерного оружия противникам, то, начиная с самого распада СССР, с 90-х годов, российское руководство от идеи только ответного удара быстро отступило. Как вспомнил прекрасный эксперт, названный тобою Павел Подвиг, еще в 1995 году Россия руками Сергея Лаврова, тогда представителя России в ООН, передала в эту организацию письмо в котором описывались как раз доктринальные установки по применению ядерного оружия и по порогу применения ядерного оружия. И в них было написано примерно то же самое, что сейчас озвучивает Путин, что в случае, если в агрессии против России участвует неядерное государство вместе с ядерным государством, то это неядерное государство может стать целью для применения ядерного оружия. Ну и там же было как раз написано, повторяющееся во всех доктринальных документах с того момента, что в случае нападения на Россию с применением неядерного оружия и в случае возникновения угрозы существования самому государству, Россия будет считать возможным применить в ответ ядерное оружие. Понятно, что это была реакция на резкое ослабление российской армии в 90-е годы, российской экономики и так далее. И признание того, что Россия не сможет выиграть конвенциональную войну с Западом прежде всего, то есть с сильным противником. И это положение в разных формулировках повторяется с тех пор. Ну и, собственно говоря, сейчас в наиболее обостренной форме повторено еще раз. Не знаю, войдет это реально в доктрину или нет, но со слов Путина можно считать, что любой массированный удар, в том числе, например, дальнобойными беспилотниками, будет поводом для того, чтобы российское руководство рассмотрело возможность применения ядерного оружия в ответ. С исторической точки зрения, это очередная подвижка этого самого порога применения ядерного оружия и некоторые упрощения. С точки зрения стратегии, как ты правильно отметил, да, действительно важно, в случае, если у тебя есть вот такой инструмент, как ядерное сдерживание, но тебе не верят, когда ты говоришь, что да, я психический, я сейчас его применю, все говорят, нет, ты на самом деле не психический, и ничего ты применять не собираешься, и это правда. Из всего, что мы видели за последние годы в самой тяжелой ситуации, допустим, осени 22 года, никакого применения ядерного оружия и даже подготовки к применению не случилось. Ну, в этих условиях, конечно, важно иметь документ, который является как бы автоматическим триггером. Ты предъявляешь документ и говоришь, что у нас здесь вот такая бумажка, мы автоматом нажимаем на кнопку в случае, если создаются вот такие вот внешние условия. Значит ли это, что в случае следующей массированной атаки дальнобойными дронами со стороны Украины автоматически нажмется кнопка? Нет, конечно, не значит. Этого не случится, кнопка нажата не будет, ядерный удар не будет нанесен, просто потому что никто всерьез не собирается ядерное оружие применять. Понятно, что никаких объяснений дано не будет, почему не возникли эти самые условия для перехода к применению ядерного оружия. Если бы кто-то заставил Кремль объяснить, ну, скажут, что недостаточно массированное было применение этих беспилотников.
Небольшое уточнение. Когда я эту новость прочитал и грешным делом посмотрел видеоролик, как там Путин на совбезе это все докладывает, я прочитал это как очень прозрачный намек на угрозу такого рода, что если разрешите Украине бить по Российской Федерации, по внутренним территориям, по международно признанным вашими дальнобойными ракетами, то, о чем сейчас идет речь, мы используем или будем угрожать тем, что втянем в конфликт вас, и отсюда все вот эти разговоры про то, что даже если вы помогаете неядерной стране, мы будем считать это совместным нападением. Про беспилотники ты объяснил, про это объяснил. Я бы сказал, что еще про Беларусь все-таки упоминание выглядит свежо. Это тебя не зацепило?
Ну, в предыдущей версии доктрины тоже было написано про союзников России, но, правда, там они упоминались в том контексте, что Россия применит ядерное оружие, если союзники подвергнутся ядерному удару. Ну вот в данном случае тоже сдвинули немножко этот самый порог. Теперь речь идет не только про ядерный удар по территории Беларуси, но и конвенциональный удар. Я думаю, что это на самом деле важно только в том контексте, что одна из важнейших авиабаз российских, с которой взлетают самолеты, которые наносят удары по территории Украины, в том числе вот сегодня были нанесены удары ракетами «Кинжал», насколько я понимаю, запущенными с самолетов, которые взлетели с территории Беларуси. В этом контексте, как защита для конкретно этой авиабазы, важно для ведения войны в Украине. Это уточнение, безусловно, важно. Во всем остальном, ну, это все-таки минимальные изменения. Все российские средства защиты и сдерживания распространялись, в том числе на союзников. Теперь чуть более конкретно сказано про Беларусь. И, насколько я понимаю, действительно из-за того, что там находится российская военно-воздушная база.
Я, честно говоря, сбился со счета, когда Путин, Лавров, Песков, кто там еще делал подобного рода заявления со сколько-то серьезного уровня, заявлял о том, что после очередного события, вроде удар по Крыму, по Керченскому мосту, по Белгороду, по Москве, в этом же ряду вторжения в Курскую область, что, дескать, Россия будет реагировать. Делается это обычно страшным голосом, со страшным лицом, допрыгайтесь. При том, что, кажется, чем Россия могла реагировать, что она могла сделать, она уже и так сделала. И этот совбез, эта корректировка доктрины тоже выглядит во многом китайским предупреждением, если вспоминать бессильные сигналы маоистского Китая времен тайваньского кризиса. Ты это тоже воспринимаешь все-таки скорее как очередное китайское предупреждение, или ты не склонен относиться легкомысленно к подобного рода шагам? Тебе кажется, что они все-таки действительно двигают реальную эскалацию?
Ну, во-первых, мы должны признать, что ядерное сдерживание, оно, в принципе, работает. И работает оно и применительно к российской политике, российскому вторжению в Украину. Работает оно в том смысле, что Запад, несмотря на всю свою поддержку, не переступает какие-то очевидные красные линии, которые он сам себе нарисовал. И эта политика была сформулирована в самом начале, насколько можно судить по публикациям американских СМИ. С самого начала администрация Байдена решила, что США непосредственно не будут участвовать в этом конфликте, то есть армия США не переступит границы Украины и границы России, именно из-за того, что это прямой путь к неконтролируемой эскалации, которая может привести к ядерной войне, несмотря на то, что никто этой ядерной войны не желает. Во-вторых, мы видим по-прежнему самоограничения со стороны Запада. Кто-то над ним смеется, издевается и злится на эти самоограничения. Но, тем не менее, надо понимать, что как Путин не хочет наносить ядерный удар, так и Запад не хочет его провоцировать на то, чтобы он нанес ядерный удар. Поэтому эта штука работает в обе стороны. И так или иначе, ядерное сдерживание продолжит существовать, продолжит работать. И все слова про то, что красные линии существуют только в словах Путина, и не надо обращать на это внимание, они разбиваются об аргумент, что кто-нибудь хочет проверить, так это или нет. И чем отличается красная линия очевидная, то есть типа США не вступают в войну с Россией, потому что это приведет к глобальному ядерному конфликту, чем это отличается от какой-нибудь другой красной линии, недалеко от этой расположенной, то есть... Но вот есть американские ракеты, они очень эффективны, хорошие, и ими можно уничтожить много военных целей на территории России. Давайте попробуем. Скорее всего, у Путина нет никаких красных линий. Не все хотят это проверить. В основном те, кто могут проверить, они как раз и не хотят. А призывают к этой проверке те, кто такой возможностью не обладают.
Кажется, все мы тут обсудили и можем идти дальше. 18 сентября был удар по Торопцу в Тверской области. Там были большие склады с оружием. Многие потом вспомнили, как открывали чиновники эти склады, что говорили, в том числе чиновники по делу Министерства обороны, сейчас находящиеся под арестом. На неделе на этой можно было посмотреть, когда все прогорело, спутниковые снимки, что действительно там ничего не осталось. Также можно сказать, что украинская армия ведет... охоту за складами и за базами, где происходит, например, перемещение, перескладирование оружия. В частности, можно вспомнить в Тихорецком, в Краснодарском крае, базу, там артиллерийские снаряды из КНДР вроде как были уничтожены. Тебя про это Михаил из Москвы спрашивал в Ютубе, еще Кирилл из Мытищ, там же на Ютубе, в канале подкаста «Медузы». Вот как Михаил сформулировал. Расскажите, пожалуйста, про уничтоженный склад боеприпасов в Торопце. Самый ли это крупный склад Минобороны, или есть еще крупнее, где расположены другие подобные инновационные арт-склады, и жителям каких населенных пунктов следует ожидать в кавычках падения обломков дронов ЗСУ?
Да, во-первых, хочется внести поправки. Склады в Тверской области, конечно, уничтожены не полностью. Довольно масштабные объекты расположены на большой площади. Часть боеприпасов хранилась открытым способом, то есть прямо на площадках под открытым воздухом. Часть находилась в защищенных сооружениях. Про склад, который находится в Торопце, там как раз новая часть склада, которую открывали чиновники, пострадала в меньшей степени, чем старая советская. В общем, по спутниковым снимкам судить определенно о масштабах потерь для российской стороны довольно непросто. Очевидно, что потери эти велики, что уничтожено большое количество боеприпасов. Но если кто-то скажет, что он точно может сказать, сколько этих боеприпасов было уничтожено и как это отразится на возможности российской армии вести войну, не верьте ему. Также мы не можем сказать, что в Тихорецком уничтожены именно северокорейские снаряды. Мы знаем, что их туда привозили в 2023 году. И потом оттуда увозили, в частности, для того, чтобы отправить их на фронт. Какие боеприпасы находились там сейчас, мы точно сказать не можем. Ну да, это была база, куда было привезено несколько сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые Ким передал России. Значительная часть этих самых арсеналов, на которых хранятся боеприпасы, находится на Урале и за Уралом. В принципе, как мы знаем теперь по полетам беспилотников, которые достигали Кольского полуострова, возможно, уральские склады тоже находятся под угрозой атаки. Стоит, конечно, посмотреть, являются ли эти удары началом большой кампании с попытками уничтожить склады боеприпасов по всей России. Возможно, не только ударами дронов, но и с помощью диверсии и так далее. или же это разовые попытки? Последуют ли какие-то еще удары именно с целью нанести урон запасам снарядов, в том числе запасам советских времен? Не секрет, что значительная часть боеприпасов, которые сейчас поступают на фронт, это боеприпасы, которые прошли там минимальную обработку на заводах, а произведены они были десятки лет назад. Есть несколько красочных видео, где показывают, что, в общем, никакая обработка и не проводилась и со снарядами, и с минами для минометов. Там, очевидно, просто взяли лежавшие где-то на открытом воздухе ящики, привезли их на фронт. И артиллеристы, и минометчики сами перебирают эти боеприпасы, пытаются отделить те, которые можно использовать, от тех, которые использовать уже, мягко говоря, небезопасно. Да, и значительная часть этих самых запасов по-прежнему составляют именно эти снаряды советских времен, которые находятся на этих складах.
В самом начале ты сказал про склады на Урале и в Сибири. Это отвечая на вопрос Михаила. Идем дальше. Мы все больше обсуждаем вопросы слушателей с тобой. Вот ответили на вопрос Михаила. Ты ответил, безусловно. В рамках этой дискуссионной части я бы хотел, чтобы от меня прозвучал по правде вопрос по мотивам нашей рабочей переписки. Я написал на этой неделе, что вижу периодически сообщения об окружениях или потенциальных окружениях на фронте, что было бы интересно прочесть текст об этом, и что в тот раз мы с тобой касались в подкасте этой темы, а слово «окружение», вынесенное в заголовок, кажется, прибавило внимания выпуску, и чувствую некоторую неловкость, потому что мы про это довольно мало поговорили, как будто бы. Ты в рабочей переписке ответил: «Да не вопрос, давай, конечно, обсудим, только покажи мне эти окружения». Было одно за все время с 2022 года, а больше я не вижу, дескать. Ну вот давай, я попробую. Ты в конце скажешь про то самое одно, которое было, пусть это будет небольшой интригой, но я вот сейчас могу сказать, Украинск, кажется, тянет на окружение или потенциальное окружение, или вот Угледар почти оно. Не засчитываешь?
Нет, не засчитываю. Были случаи и более близкие. Был совсем close call в Лисичанске и Северодонецке летом 2022 года. Когда реально значительная часть группировки, ну, правда, не очень большой, уходила по полям, то есть даже не по проселочным дорогам, и смогла из этого окружения выйти. И такая ситуация сложилась только лишь потому, что политические власти в Украине тянули до последнего. Мало того, там, насколько я помню, не знаю, насколько это правда или апокриф, Залужный отдавал приказ об отступлении, потом этот приказ был дезавуирован, войска оставались в Лисичанске. Но, в общем, несмотря на то, что российским войскам оставалось 100 метров для того, чтобы формально завершить это окружение, довольно крупная группировка ВСУ из этого намечающегося окружения вышла. Также можно вспомнить, конечно, Бахмут, где оставались две дороги. Одна из них периодически захватывалась ЧВК Вагнера. Потом украинские силы наемников с этой дороги выбивали. Тоже там около пары километров оставалось до полного окружения Бахмута. Тем не менее, в таком состоянии он просуществовал пару месяцев точно. Правда, все это упорство не помешало ЧВК Вагнера Бахмут захватить. Просто потому, что не было возможности снабжать достаточные для обороны города силы внутри самого города. Можно вспомнить, как российские войска почти попали в окружение в Изюме осенью 2022 года. Там мало того, что изюмская группировка была отрезана от прямого снабжения через теперь всем нам знакомый Волчанск, который до этого был глубоким тылом российской армии. Там еще украинские войска смогли переправиться через реку Северский Донец и практически отрезали последнюю дорогу для отступления всей довольно большой российской группировки в Изюме. Но тем не менее, за несколько часов эта группировка большой колонной по этой самой почти перерезанной дороге смогла уйти. Частично потеряв боеспособность, правда, и побросав кучу техники, но тем не менее. Если говорить про классические окружения, конечно, как сейчас кажется, на этой войне в нынешних условиях они просто невозможны. Для начала поле боя на фронте и в ближнем тылу, по крайней мере. Для противников достаточно прозрачно. Намерение противника почти всегда можно предугадать. Ну, есть контрпример, это Курская область. Но, тем не менее, в общем случае, особенно на активном участке фронта, почти всегда приготовления к какому-то большому наступлению видны. Естественно, когда один из противников видит такие приготовления, он принимает какие-то контрмеры. А вторая важная часть, которую мы тоже с тобой часто упоминаем, это невозможность наносить удары в глубину. В основном это связано со снабжением передовых подразделений, которое затруднено из-за, прежде всего, противодействия дронов, как боевых и наносящих удары, так и разведывательных, которые наводят артиллерию, ракеты и так далее. То есть, как только войска, передовые штурмовые группы продвинулись на какое-то существенное расстояние, от 10 там, до 15 километров обычно. По тылам этих войск начинается мощное воздействие со стороны противника с помощью дронов и артиллерии. Это затрудняет подвоз боеприпасов, подкреплений, эвакуацию раненых и так далее, после чего наступление останавливается. раз нет ударов в глубину обороны, то и, собственно, окружение тоже невозможно. Кроме того, последняя часть, которую тоже мы с тобой часто упоминаем, это темп этих самых продвижений. Есть несколько тактических приемов, которые используют оба противника. Украина чуть чаще пытается ситуацию изменить и ввести какие-то более, скажем так, классические формы с бронетанковыми прорывами, но тоже не всегда успешными. И в Курской области мы видели как успешные примеры, так и крайне неуспешные. Но самые частые тактические приемы – это бронетехника, там, бронетранспортеры или боевые машины пехоты. При поддержке танков иногда подъезжают к опорному пункту противника. Пехота спешивается и начинает какие-то штурмовые действия. В случае успеха и в случае взятия вражеских позиций пехота должна немедленно окопаться, потому что знает, что сейчас прилетят дроны и артиллерийские снаряды на них. В общем, большой комплекс мероприятий для того, чтобы захватить один опорный пункт. Как правило, такой захват в случае успеха первой же атаки занимает сутки. А если атака понадобилась не одна, то, может быть, и много дней, недель, месяцев и так далее. Именно поэтому мы видим такие низкие темпы продвижения. Да, ну и второй способ, еще более медленный, хотя не столь затратный в смысле техники, это использование мелких штурмовых групп, которые подбираются к обороне противника, атакуют какие-то уязвимые участки, часто под руководством вышестоящего начальника, который отслеживает их движение с помощью дрона. В общем, сколько вот человек пешком в таких условиях может пройти за день? Вряд ли больше нескольких сотен метров. Вот столько и составляет темпы этого продвижения. Естественно, с такими темпами продвижения у противника всегда остается возможность из окружения намечающегося уйти. Об окружении, как ты его назвал, под Украинском, заговорили задолго до того, как российская армия этот самый город Украинск захватила. Окружение намечается уже больше месяца. Оно все намечается и никак не завершится. Мало того, судя по всему, еще не все силы, которые в это окружение могли попасть в районе упомянутого нам с тобой в другом контексте Невельского и укрепрайона вокруг этого села. Само Невельское, скорее всего, оставлено. Окончательные высоты вокруг него. Вот, но не все силы, которые там находились в этом долго намечающемся мешке, не все силы оттуда ушли. То есть можно сказать, что окружение по-прежнему намечается. На самом деле просто у украинского командования есть возможность эти силы медленно оттуда выводить. Поэтому эта война по-прежнему не про окружение. Скорее, да, про выдавливание и даже маневренные действия быстро приводят опять к тому, что в 2022 и 2023 годах принято было называть позиционный тупик. Мы видели это на примере Курской области, где несколько дней ВСУ за счет подавляющего превосходства в силах над слабыми российскими войсками была возможность вести маневренные действия с подходом российских резервов. Все это превратилось в уже знакомую нам картину войны, которую мы видим на других участках фронта.
Что насчет того самого окружения, которое все-таки с 2022 года было?
Ну, речь, конечно, про Мариуполь. И нужно, конечно, понимать, что у украинского командования была возможность вывести войска из Мариуполя. Возможно, до середины даже марта. Конечно, точнее, надо смотреть документы и всякие свидетельства на тот момент. Но, по крайней мере, до того, как российские войска захватили Волноваху, возможность выйти с боями из этого окружения у украинской группировки была. Но командование решило оставить ее там. Напомню, что обоснованием было то, что эта группировка сможет связать значительное количество российских войск, что она и сделала. Но при этом представить себе, что эта группировка, состоящая из двух бригад и всяких средств усиления, хуже бы воевала на каком-нибудь другом участке фронта, если бы она имела нормальное снабжение, имела возможность получать боеприпасы, подкрепления, эвакуировать раненых в нормальном режиме, думаю, что она делала бы это лучше. Но это окружение случилось. По-прежнему, видимо, большая часть пленных, которые находятся в российских руках, украинских пленных, ну или, по крайней мере, значительное количество, даже после всех обменов, это люди, которые были взяты в плен в Мариуполе. В общем, вопрос всегда будет спорным, но лучше окружение не допускать. Такие возможности украинского командования и у российского командования на этой войне есть. И, в общем, окружение сил больше, чем батальон, всегда удается избежать. Поэтому, если кто-то говорит про то, что намечается котел, максимум, что потом может произойти, это войска покинут угрожаемый район по одной из оставшихся дорог.
Уточнили, договорили, продолжая тему предыдущего выпуска. Есть еще пара вопросов, и у нас в этом выпуске звучит их немало, и это хорошо, потому что иногда слишком редко. От спонсоров YouTube-канала, напоминаю, мы без всякого кастинга в обязательном порядке задаем вопросы, но еще ни разу такого не было, чтобы вы, уважаемые спонсоры на YouTube, вопрос задали. Зато есть жертвователь не с YouTube. Александр его зовут, он из Чехии, и он пишет: «Добрый день, Дмитрий, как вы считаете, может ли Российская Федерация решить вопрос с недостатком техники, расширив или построив новые мощности, или есть какие-то не непреодолимые ограничения. Я думаю, что он спрашивает про тяжелую технику, про танки. И кажется, да, есть тут ограничения. Нужна целая индустрия, ее нет. И сейчас выводят из консервации и ремонтируют танки, которые были. Верно? Или ты дополнил бы, расширил, акцентировал?
Спасибо, что ты ответил на вопрос Александру. Ну, можно только добавить то, что танки, конечно, в России строятся новые. И, в принципе, известны максимальные мощности довоенные, поскольку были экспортные контракты, в том числе на танки Т-90, и мы знаем, сколько их производили в год при максимальном напряжении тех мощностей, которые были. Понятно, что построить новые какие-то линии производства в том же Тагиле возможно. Затык будет у смежников в основном. То есть у производителей электроники, танковых орудий и так далее, и так далее. То есть это комплексное производство, не на одном предприятии все это делается. Всегда есть тонкие места, которые преодолеть крайне тяжело. Вот. Но в любом случае, при максимальном напряжении речь идет о производстве сотни, может быть, малых сотен этих танков в год, при потерях минимум в несколько сотен. На самом деле около 1000 получится в 2024 году. И да, значительная часть техники, которая поступает сейчас в войска, взятое с хранения танки, бронетранспортеры, боевые машины и артиллерийские орудия, которые прошли модернизацию, ремонт и были поставлены в войска. Понятно, что основная проблема для российского командования заключается в том, что это конечный ресурс, что эти танки уже были когда-то произведены, и склады постепенно опустошаются. Есть разные, но с близкими выводами расчеты, когда они, собственно, опустошатся, вероятно, при нынешних темпах расхода уже в 2025 году, по крайней мере, во второй половине, российские войска, возможно, начнут испытывать недостаток по многим позициям. Принципиально увеличить мешает деиндустриализация в России, которая произошла за предыдущие 3 десятилетия. А в еще большей степени то, что отсутствуют необходимые передовые производства, прежде всего в электронике и в станкостроении. Не скрою, у нас есть в редакции любитель специальных машин для производства артиллерийских орудий, который мечтает написать про эти станки, про их дефицит в России большой текст. Это не я, но в общем, такой человек у нас тоже есть. Собственно говоря, танковые орудия и артиллерийские стволы – это тоже тонкое место для российской промышленности. При этом, конечно, возможности производства недооценивать нельзя. Мы уже все видели то, что по отдельным позициям, не требующим такого комплексного производства, России удается поддерживать значительные темпы, которые позволяют с помощью производства нового оружия поддерживать интенсивность его использования. Ну, в частности, речь идет про часть ракет, которые используются для ударов по украинскому тылу. И все рассказы про то, что Россия осталась ракет на 2 залпа, оказались неправдой. То есть мы видим, что ежедневные удары интенсивные Россия наносить не может, но накопив в результате нового цикла производства какое-то количество ракет, может наносить, по крайней мере, раз в месяц, раз в несколько месяцев, наносить массированные удары по территории Украины.
Ну и мы еще видели появление индустрии, ее развитие беспилотников при помощи союзников, с обходом санкций, с использованием технологий двойного назначения. Но, тем не менее, вот это то, что есть, и в Азербайджане в эти дни можно увидеть «Ланцет» выставленный. Его даже, может, на экспорт будут в каком-то виде поставлять, в смысле беспилотников.
Нельзя недооценивать российскую промышленность в значительной степени после перевода, по крайней мере, части экономики на военные рельсы и увеличения бюджетного финансирования. Мы видим, что часть вопросов решены, часть, вероятно, решить до конца войны так и не удастся. И это является проблемой при военном планировании совершенно наверняка.
Последний вопрос. Здравствуйте. И подписался Александр из Израиля, наш слушатель. Вопрос про борьбу за море. Вроде бы из многих материалов мы видели борьбу 2 сторон в Черном море. Корабли РФ, обстреливающие Украину, морские дроны ВСУ, обстрел Севастопольского штаба, высадку на станциях силами сил специальных операций Украины. В общем, всякие попытки 2 сторон противостоять в Черном море. Сейчас мы их явно видим меньше. Может, не прав, каков результат этой борьбы. Может, морское направление утеряло актуальность. В общем, если Дмитрий может нам сказать, что об этом известно, заранее спасибо. В том же порочном жанре, отвечая на вопрос за тебя, хотя задавали его не мне, но, кажется, есть тут 2 важных фактора. С одной стороны, не очень интересно на море воевать, ничего это не дает. Во-вторых, с флотами у сторон так себе. У одной его практически не было, у второй сейчас практически нет, а потом как будто бы есть понимание, что не нужно этого делать. Торговые маршруты, которые обеим сторонам выгодны, и я бы учитывал это тоже. Ты бы как ответил?
Все, точка, расходимся. Так я отвечу. Ну, кроме шуток, все правильно ты сказал. Цель этой войны потеряна, при том, что, очевидно, изначально были большие планы сначала у российской стороны, потом украинской. российская сторона собиралась захватывать Одессу, в том числе с помощью флота, которому отводилась активная роль в этом. Вероятно, планировался какой-то десант, который в результате потом частично был осуществлен на Азовском море уже в захваченном порту Бердянска. Вот. Но там несколько недель морские пехотинцы провели на десантных кораблях в ожидании сигнала. Планировалась, видимо, морская блокада и даже была начата. Потом во многом из-за противодействия Украины, из-за потопления крейсера «Москва», флагмана флота, который был важен для ПВО всего флота, эти планы все были отложены. Потом, если мы помним, шли переговоры долгие о снятии этой самой блокады, которая не вполне себе и существовала. То есть она существовала только в виде угроз атаковать корабли, которые будут вывозить зерно. Потом этот вопрос был решен при посредничестве Турции. И у российского флота становилось все меньше целей в этой войне, пока они не свелись к полностью оборонительным. То есть основной целью стали попытки избежать новых потерь. То же самое можно сказать и про украинские цели и их реализацию. Изначально, после первых успехов в борьбе на море и после потопления значительной части российских боевых кораблей в акватории Черного моря и в портах Крыма, очевидно, были цели сохранять инициативу и попытаться, возможно, организовать какие-то малые десантные операции на Крымском берегу, взорвать Крымский мост и каким-то образом еще нарушить снабжение российских войск на полуострове. Постепенно все это сошло на нет, просто потому что эти цели оказались недостижимыми, при том, что инициативу малый, в том числе беспилотный флот Украины, за собой сохраняет. Во что-то больше конвертировать эту инициативу невозможно. Да, в значительной степени это связано с тем, что реалистичных целей для борьбы на море у противников сейчас не имеется. Установить морскую блокаду классическую ни та, ни другая страна не может по политическим причинам. Ну, то есть Россия не может топить суда зерном или любые прочие суда, которые приходят в украинские порты. Не из-за того, что нет такой возможности. Такая возможность есть. В конце концов, остались подводные лодки в Черноморском флоте. Есть ракеты на береговых батареях. Да, и, собственно говоря, невозможность это делать проистекает из того, что Украина может ответить и нарушить, например, вывоз нефти и нефтепродуктов из черноморских портов России. Значительная часть экспорта обеспечивается именно через Черноморский порт. Поэтому на данном этапе эта увлекательная война на море сошла на нет. И, конечно, важной причиной и, скажем так, рамочной причиной того, что эта война не может принести ни одной из сторон каких-то значительных выгод, является договор Монтрё 1936 года об управлении проливами со стороны Турции, на территории которой эти проливы находятся. Босфор, Дарданеллы. Турция сразу после начала российского вторжения воспользовалась своим правом и односторонне закрыла пролив для прохода военных кораблей. Прежде всего, речь идет про российские корабли. То есть вывести корабли из Черного моря Россия может, а завести их обратно нет. Поэтому Черноморский флот эффективно отрезан от всех прочих флотов и не может получить подкрепление и так далее. Естественно, в этих условиях с уменьшением его численности в результате потерь, с невозможностью получить подкрепление и с отсутствием каких-то значимых целей, которые требовали бы обязательно вести активные боевые действия, Черноморский флот, можно сказать, самоустранился. И кроме попыток обеспечить собственную безопасность, редко участвует в ракетных обстрелах Украины. Понятно, участвуют сухопутные соединения Черноморского флота в войне и немножко авиация. Ну, на этом фоне можно почитать и посмотреть очередные видео с острова Змеиный и окрестностей. А там продолжается борьба. Силы специальных операций иногда вместе с западными журналистами высаживаются на острове Змеиный, где, видимо, есть небольшой гарнизон украинский. Российский Черноморский флот, в основном с помощью авиации, продолжает остров Змеиный бомбить. Вот последние месяцы мы видим в вырожденном состоянии эту борьбу на море, которая продолжается. Просто потому, что силы еще есть, а целей действительно не очень много.
Можем закончить на сегодня, и еще раз напомню, если вы хотите задать вопрос, заходите в YouTube, там под специально закрепленным комментарием это можно сделать, будете обижать других людей, нас-то ладно, других, позволять себе всякое, я, извините, вас буду скрывать, вы не заметите, что никто не может читать ваши комментарии, такая функция там присутствует. Спонсоры канала вне очереди, прочие жертвователи, конечно, тоже, но укажите на это, чтобы немножко подкупить нас, что ли. Это был Дмитрий Кузнец и еженедельный эпизод «Что случилось», посвященный российско-украинской войне.
Спасибо, пока.
На этой неделе «Медуза» запустила телеграм-канал «Плот». Вы можете найти ссылку на него в описании к этому эпизоду. Он посвящен сериалам, фильмам, книгам, музыке, играм, выставкам, всему тому, что можно широко назвать культурой. Оцените, пожалуйста, канал «Плот», подпишитесь на него, читайте. Даже во время войны жизнь продолжается, и эти сюжеты могут быть и утешительными. «Медуза» по-прежнему нуждается в средствах, я вынужден это повторять, так что если у вас есть возможность, станьте, пожалуйста, нашим жертвователем. Все подробности и ссылки ссылки, опять же, есть в описании, но суть в том, что наша медиа теперь, по сути, общественная, живет в основном за счет аудитории добровольных взносов, причем деньги мы, по соображениям вашей безопасности, берем только у тех из вас, кто находится за рубежами Родины, и так выходит, что ваши средства идут на пользу тем, кто живет в России и кому свобода информации очень нужна, кому она нужнее, чем тем, кто уехал. Спасибо всем жертвователям, отдельно спасибо спонсорам на YouTube, к вам особое отношение, потому что канал подкаста «Медузы», самонадеянно скажу, вы в основном решили поддержать после моих просьб. Мое имя Владислав Горин, выпуск с Дмитрием Кузнецом, «Живы будем» выйдет в следующий четверг, до встречи в подкасте «Что случилось?», пока.